Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худеев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы здесь очень любим атеистов, очень рады их вопросам. Если вы не атеист, но вы как-то столкнулись с вопросом атеиста, этот вопрос как-то вот не нашли вы на него ответа, то тоже добро пожаловать. Мы вас очень рады видеть. И вопросы можно задавать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm. Можно оставлять в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать их мне на почту, напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Итак, ждем ваших вопросов и добро пожаловать. Пока мы их ждем, я хочу поблагодарить тех, благодаря кому мы, собственно, продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на нашу, на поддержку нашего вещания. И мы выходим в эфир благодаря вам. Большое вам спасибо. Как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте theos.media, theos.media. И там будет такая полоска и кнопка «Вопрос студию». Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете найти на любом поисковике, набрать «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая же ссылка будет вести на страничку вот этой передачи. Вы увидите, как ее поддержать. Сейчас попробуем уже перейти к вопросам. Добро пожаловать. Вот у нас уже кое-какие вопросы есть. Так, если существуют убедительные доказательства, в кавычках, бытия Бога, почему они не убеждают всех разумных людей? Почему в мире вообще остаются атеисты? Потому что одно дело быть интеллектуально убежденным, другое дело покаяться. Понимаете, покаяние, обращение к Богу – это акт воли человека. И тут человеческие решения, они не определяются просто суммой доводов. Человек – это же не компьютер. Человек принимает решения, исходя из множества факторов, среди которых интеллектуальные факторы могут быть вообще не на первом месте. Большую часть сетевых атеистов, которые я вот встречаю, они стали атеистами совсем не потому, что они внимательно исследовали вопрос, а как раз потому, что они отказались исследовать. Вот если обратить внимание, например, на такую икону атеистического движения, как Ричард Докинс, ну, наверное, самый известный атеист вообще сейчас в мире, и у него есть масса подражателей, в том числе у нас. Он что говорит? Он говорит, вот когда его упрекают в том, что он не разбирается в тех христианских представлениях о реальности, которые он критикует, он говорит, а не нужно разбираться в лепреконологии, чтобы не верить в лепреконов. То есть, ну, лепреконы – это такие персонажи низшей мифологии в ирландском фольклоре. И то есть человек подчеркивает, что не собирается разбираться в противоположной точки зрения или всерьез оценивать, рассматривать как-то аргументы. Ему это даже ставили в упрек некоторые атеисты. Например, известный философ-атеист Майкл Руз говорил, что Докинс заставляет его стыдиться того, что он тоже атеист. То есть в атеизме, ну, конечно, есть очень разные атеисты, я не хочу обобщать на всех, но если мы говорим о таком вот боевитом атеизме в стиле того же Докинза, то там дело не в том, что люди внимательно рассмотрели доказательства бытия Бога и нашли их неосновательными. Там люди просто отказываются с ними взаимодействовать. Это, кстати, очень хорошо видно на примере текстов Докинза, который излагает свой главный аргумент против Бога. И этот главный аргумент в том, что Бог должен быть очень-очень сложной конструкцией. Вселенной надо искать простое объяснение. Сложности жизни надо искать простое объяснение. И эволюция дает нам это простое объяснение. А Бог объяснять сложность мира при помощи еще более сложного Бога, это было бы ошибкой. Этот аргумент много раз уже рассмотрели, опровергли. Он, по крайней мере, по двум причинам не работает. Во-первых, он несложный. То есть, он не состоит из сложно соединенных частей. Он не механизм. Очевидно, Докинза подводит тут подразумеваемый такой материализм. Он считает, что сознание требует для своей работы непременно мозга или какого-то аналога мозга, какого-то суперкомпьютера. Но сознание, оно существует как некая монада, некое неразделенное «я», оно не делит, не собирается из кусочков. То есть Бог прост. Вот точно так же, как человеческое сознание, оно просто в том плане, что человеческое «я» не делится на части. При этом у человеческого «я», хотя оно не собрано из частей, могут быть очень сложные идеи, сложные мысли, сложные замыслы. Это сколько угодно. Но само по себе «я» оно просто. Бог, он простой. Ну и второе, ссылки на сложность предполагаемого объяснения, они вообще не имеют отношения к делу, они не работают. И, например, Альвин Плантинга приводит пример с тракторами на Луне. Вот мы, допустим, прилетели на Луну, смотрим, там какие-то трактора стоят. И мы, конечно, можем подумать, что это какая-то инопланетная цивилизация создала эти трактора, чтобы вот с каких-то своих целей. Но инопланетная цивилизация, структура гораздо более сложная, чем трактор. Поэтому мы должны отвергнуть это объяснение. Ну, понятно, что это будет ошибкой. То есть, вообще, главный аргумент Докинза, он не работает, и он его воспроизводит постоянно. Ему объяснили, что он не работает, он абсолютно не взаимодействует со своими критиками никак. Он повторяет этот аргумент раз за разом. То есть, опять-таки, я не хочу делать обобщений. Конечно же, атеисты все разные люди. Но если брать такой мейнстримный вот новый атеизм вот в стиле Докинза и вот его паствы, то там речь идет просто об отказе рассматривать аргументацию в пользу христианства, поскольку провозглашается с самого начала, что все верующие люди дураки, и над такими дураками можно только смеяться. У них, в принципе, не может быть никаких аргументов. Поэтому тут дело не в том, что люди рассмотрели аргументы и там поняли, почему они неубедительны. Дело в том, что люди просто отказались их рассматривать. Угу. Большинство ученых и научных организаций считают, что сексуальная ориентация не подлежит коррекции. Пытаться это сделать значит просто причинять людям вред. Каким образом они все не правы, а Библия бронзового века права? Значит, хороший вопрос. Понимаете, в чем дело? Относительно коррекции, тут само понятие сексуальной ориентации, оно достаточно сложное. Есть огромное количество примеров того, как люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Причем, когда человек, вот он был натуралом, у него была семья, он успешно исполнял свои супружеские обязанности, он детей там произвел на свет. Ну, вот как его там звали? Трой. Вылетело у меня из головы имя певца, который там был, типа христианский певец, жена, двое детей. Потом он, бац, открыл в себе гея после 7 лет брака. И там свалил в гей. Под аплодисменты, значит, публики. Или был Брюс Дженнингс, ну, в общем, какой-то легкоатлет, который, у него было 3 жены на протяжении его жизни, от них было в целом 6 детей. В общем, отлично человек функционировал в качестве натурала. Когда ему было 65 лет, объявился трансгендерной женщиной. Но какая тут, извините, врожденная неизменная ориентация, когда люди долгие годы ведут себе нормальную жизнь, как обычные мужчины, потом бац, выясняется, что они геи когда-то, через долгие годы. И есть переходы в обратную сторону. Есть экс-геи, то есть люди, которые порвали с этим образом жизни. И есть масса свидетельств, которые лежат в сети. Это есть такой Бекет Кук. Он ведет канал, вы можете посмотреть. Он приводит на канал людей, которые вот пережили этот опыт. То есть, на самом деле, люди меняют свои предпочтения по стороны. Говорить о том, что это невозможно изменить. Ну, как невозможно? Вот же живые люди, которые рассказывают свои истории. Может быть, это не так легко изменить. Ну, да, действительно, но какие-то проблемы в поведении. Там, игромания, там, нимфомания, там, химические все зависимости. Это очень больные вещи. Это нельзя сказать, что человек, который страдает, скажем, игроманией, он свободен в любой момент бросить. Ну, у него больная страсть, он не свободен в любой момент бросить. Мы не можем так ему это сказать. Ему трудно с ней будет бороться, но с ней надо бороться, потому что она его погубит. И точно так же с тем же гомосексуализмом. Да, это одна из вот таких больных человеческих страстей, но в этом нет ничего детерминированного. Гигиены не существует, это уже установлено. Люди переходят в обе стороны. То есть то, почему там люди из разного рода научных ассоциаций, там, психиатрических, объявляют, что это не корректируется. Ну, сейчас, вернее, как, если брать до последних, до того, как демократы проиграли на выборах в США, там была политическая атмосфера, в которой было невозможно сказать, что это корректируется. Это просто любой человек, который попробует так сказать, он будет фашистский гад, и его отовсюду выгонят. Это никому не нужно. То есть тут люди могут эту точку зрения отстаивать, если у них есть какой-то сильный мотив, например, они веруют. А у обычного человека, ну, люди приспосабливаются к обществу, в котором они живут, это везде так. И когда в обществе из всех утюгов говорят, что это все правильно, хорошо, нормально, и если ты против, что ты имеешь, что ты вот фашистский гад и там бигот, есть такое, значит, словечко в английском языке, ну, никто же не будет высовываться. Да, знаете, как у нас в Советском Союзе экономисты были все уверены, что марксизм, ленинизм истинен. Не потому, что они были дураки, нет, конечно. Не потому, что они были невежественные люди. Нет, они учились. Даже не потому, что они были обманщики. Нет, они могли искренне верить во все это. Но совершенно исключено, чтобы они пришли к выводу о том, что марксизм, ленинизм ошибочен. И точно так же в сложившейся обстановке, вот та же там Американская психиатрическая ассоциация, она никогда этого не признает, что это подается коррекции, потому что это, ну, это, не знаю, это как советский экономист сказал бы, что марксизм, ленинизм ошибочен. То есть там огромное идеологическое давление. Конечно же, оно снизилось после проигрыша демократов на выборах в США, после закрытия USAID. Да, это очень сильно пошел откат сейчас, но, тем не менее, вот есть эта академическая среда, она очень левая, и для того, чтобы в нее вписаться, ты должен разделять определенные установки идеологические, которые в этой среде приняты. Иначе ты будешь в глазах окружающих фашистский гад, и, естественно, ни о каком финансировании твоих исследований не будет идти никакой речи. Увы, но наука, она, это человеческое занятие, которое подвержено всем человеческим уязвимостям. Поэтому я бы просто обратил внимание на то, что у нас есть масса свидетельств людей, которые переходят в обе стороны. И у нас есть статистика, которая показывает, что число людей, которые себя идентифицируют соответствующим образом, оно меняется сильно в зависимости от моды, в зависимости от политической обстановки. То есть это абсолютно точно не что-то врожденное. Я еще раз скажу, что это не значит, что человек каждый раз принимает решение просто потому, что вот он такой распущенный безобразник. Нет. Бывают больные страсти у людей. Я знал человека, который бегал по проституткам, сам был этому не очень рад, но вот он не мог остановиться, потому что у него была такая у него была больная страсть. Но потом он, слава богу, все это оставил, он покаялся, он сейчас в нормальном браке живет, все с ним хорошо, но был период, когда вот он не мог, вот его это так держало. И, конечно, нужно с пониманием и состраданием относиться к людям, которые борются с искушениями в этой области. Но говорить о том, что вот ты таким родился и ты таким помрешь, ну, это просто неправда будет. Потому что люди меняют свои предпочтения в обе стороны. Игорь, верующий сегодняшнего дня не ищет старцев и послушания, он сам себе старец, ищет оправдание себе и всегда бузит и говорит, нет, это не от Бога обличение, это ловушка, не обличение. Бог не может эту сторону принимать. А на буднице Бог велел пророку жениться, а на кале варить еду, голым ходить в Ветхий Завет. Теперь бы все бузили бы, нашли бы цитаты из Библии, чтобы не слушать Бога. Вы знаете, со старцами надо быть осторожным, потому что есть постановление о младостарчестве. Ну, наберите в поисковике постановление о младостарчестве. Вот Синода Русской Православной Церкви. По-моему, 99-й год, что-то такое. И там такое явление обозначено, как младостарцы. Против него церковь в священном начале выступила, что не нужно. Тут оно предостерегло самих священников, которые могут делаться младостарцами, и их такую паству, что не нужно, пастырь не должен брать на себя полный такой контроль над пасомом, что задача пастыря – помогать человеку возрастать во Христе, не делать из него робота. То есть, есть такая опасность гуруизма, когда человек ищет себе старца, ему полностью покоряется как Богу. Но старец не Бог. Старец – это человек. И, может, человек он замечательный, но он может ошибаться. Все мы живые люди, все мы ошибаемся. И беда в том, что когда человека окружают таким богоподобным почитанием, есть такое выражение «короля играет свита», когда все вокруг него бегают, все на него смотрят, как на божество – у него, для него это очень не полезно. Это ему приносит большой вред духовный, потому что он тоже человек. И когда ему говорят, что ты такой вообще духоносный старец, сейчас ты мне скажешь, там, мне ложиться на операцию или нет. И любой нормальный священник скажет, а это не моя компетенция, ложиться тебе на операцию или нет. Я буду молиться за тебя, вот за успех этой операции. Я благословляю тебя, значит, принимать эту медицинскую помощь. Но нужна ли тебе операция, это к врачам вопрос, а не ко мне. Когда человек начинает говорить, там, нет, ты не должен ложиться на операцию, ты должен молиться, чтобы Бог тебя чудесным образом исцелил, там еще что-то. Это человек уже нездоров. Нездоров он может быть именно потому, что все вокруг него ходили и в рот ему заглядывали. Тут очень опасно смотреть на подобного нам человека, как на кого-то непогрешимого. Мы все погрешимы, мы все делаем ошибки. Всегда у нас должны быть друзья, которые нам скажут, что тебя заносит, у тебя вообще как-то ты неадекватно себя ведешь. Тут в любой, причем это везде, к сожалению, везде существует, в любой христианской общине такое может произойти, когда люди начинают придавать огромное-огромное значение вот какому-то конкретно духовному лидеру, и это очень опасно. Ну вот недавно был этот иеромонах Сергий, который его рукоположили. Там это большая была ошибка, он был отсидевший убийца, но его рукоположили, вообще каноны этого не позволяют делать, но как-то так не учли. И невероятный человек энергичный, он там построил монастырь, у него абсолютная уверенность в своих силах. Знаете, вот люди бывают такого склада, когда они проявляют невероятную энергию, у них огромная харизма, они могут влиять на людей. Ну, вот он создал этот монастырь, крыша у него окончательно уехала от того, что все вокруг него, значит, ходят, никто ему слова поперек не скажет. И там пришлось все это дело разгонять, потому что все уже начали опасаться, чем все это кончится. Потому что он там довольно страшные вещи проповедовал в стиле какого-нибудь Джима Джонса или Дэвида Кореша, что там не сделайте ничего страшного вообще с собой. И вот всегда надо с большой осторожностью относиться к людям, которые воспринимаются как старцы, потому что люди часто по духовной неопытности ищут себе не старца, а гуру. Люди пытаются в миру вести себя, играть в монастырь. Но у нас в миру не монастырь, там у нас обязанности есть, мы обычно семейные люди. Поэтому нужно очень осторожно относиться к старчеству. И я вот очень советую перечитать это, набрать в поисковике постановление о младостарчестве. И там вот церковь выступала с разъяснениями по этому поводу. Илья, сатана в книге Иова, он кто? Воплощение зла или бога ангел? Перед Богом среди созданных им сынов Божиих в нашем представлении ангелов является персонаж, названный Сатан, который, разговаривая с Богом, ставит под сомнение праведность Иова и предлагает проверить стойкость его веры, на что Бог соглашается. Известно, что образ сатаны, упоминаемый в разных местах Священного Писания, рассматривается современным читателем как воплощение зла. Не возникает ли вопрос, почему Бог тогда общается и соглашается с сатаной? Кто он, имеющий возможность участвовать в божественном суде? Вот тут важно понять, что противостояние Бога и сатаны, оно не силовое. То есть силового противостояния там быть не может. Сатана – это всего-навсего творение. Он существует только потому, что Бог ему позволил существовать. Есть дуалистические религии, зороастризм, где предполагается, что доброе и злое божество, они существовали всегда, ни одно из них не сотворило другое, и они сражаются практически на равных, тут людям нужно поддержать силу добра, но в Библии это не так. Сатана – это всего-навсего божественное творение. Это всего-навсего ангел, сотворенный Богом, который от Бога отпал. И противостояние между Богом и сатаной – это судебный процесс. То есть это не боевые действия, они были бы невозможны. Это судебный процесс. Вот как идет судебный процесс какого-то мерзавца, негодяя, убийцу и злодея. У него есть права. Вот несмотря на то, что он такой мерзавец, у него есть права. Справедливый суд эти права учитывает. У этого убийцы есть адвокаты, которые смотрят за тем, чтобы его права соблюдались. И его судят по закону, его выслушивают, когда он говорит свою защиту. С ним обращаются согласно закону. И вот противостояние, оно же бывает не просто драка какая-то, это бывает противостояние в суде. И вот противостояние между Богом и сатаной – это противостояние в суде. Тут образ суда больше всего подходит. И поэтому сатана, он так выходит, как обвинитель. И он говорит про Иова, Иов... ты его подкупил, он за плату богобоязнен, он тебя чтит до тех пор, пока у него все есть, а вот ты заберешь, и он будет тебя проклинать. Он тебе не друг на самом-то деле, он просто, ты его подкупил. И у сатаны есть возможность это высказать. Потому что противостояние между Богом и сатаной – это не драка. Драка там не могла бы и начаться. Это именно судебный процесс. И победа над сатаной состоит в том, что сатана осужден. Он не разбит физически, он осужден. Христос говорит, что Святой Дух обличит мир о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и не увидите меня больше, о суде, что князь мира сего осужден. То есть он осужден, он не побит как-то вот физически, он именно осужден праведным судом. И поэтому у сатаны есть, ну, если нам использовать, продолжить судебную аналогию, права. Вот как птицы в суде есть права, потому что это суд. Это не драка, это именно суд. Знаете, есть избитый сюжет у боевиков, как адвокаты отмазывают какого-нибудь злодея, там, мерзавца, наркоторговца, убийцу, а потом приходит честный полицейский, которого все это очень утомило, берет и его, значит, стреляет. И это как бы вот эмоционально вызывает у людей сочувствие, но на самом деле справедливость, она предполагает, что даже злодея и негодяя его нельзя просто пристрелить. Нет, его надо взять, отвезти в суд, внимательно рассмотреть его дело, чтобы он имел возможность говорить, чтобы его адвокаты имели возможность говорить, и чтобы он был осужден праведным судом. И вот поражение сатаны состоит не в том, что Бог его побивает просто физически, это не было бы проблемой, это можно было бы в любой момент сделать, а в том, что Бог его судит и осуждает праведным Божьим судом. Мы читаем в книге Откровения, что мученики победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть, чем они его победили? Кровью Агнца, словом свидетельства своего. И эта победа не на физическом уровне, это именно то, что они утвердили правду Божию. И эта правда его осудила. И вот у подсудимого, у него есть возможность говорить, у него есть возможность обращаться. Вижу, просто люди пишут ободрение и благодарность. Я очень благодарен за это, и нам на Радио Теос очень важно, что вы цените нашу работу. Человек с псевдонимом Машах пишет, как насчет трудных вопросов. Бог заключил завет с еврейским народом через Моиша, а не через Иисуса. Почему выбрали именно греческое язычество, христианство, а не индуизм, например? Какая разница, каким термином язычники называют своих воплотившихся богов? Аватар или ипостась? Два хороших вопроса. Ну, вы знаете, в Библии мы видим целый ряд заветов. Мы, например, видим завет Бога с Авраамом. Бог заключает завет с Авраамом. И дальше с Моисеем, да. И дальше с Иисусом Христом. И мы видим у Иеремии пророчество о том, что Бог заключит с домом Иакова и Иуды новый завет. То есть Новый Завет, он предсказан уже у еврейских пророков, и он осуществляется в Иисусе Христе. Что касается христианства, греческое язычество, ну, вообще-то все апостолы евреи, Иисус еврей. Уже потом, когда христианство охватывает Римскую империю, где говорят по-гречески, то там, да, являются святые отцы, которые оспаривают еретиков, которые формулируют догматы нашей веры. Но догматы – это такие оборонительные сооружения. Они ограждают апостольское возвещение от попыток искажения. То есть, на самом-то деле, Новый Завет, он весь греческий, он весь еврейский, там нет греков. Но Лука там, я не помню, Лука у нас, про него вроде некоторые считают, что он грек. Но, по-моему, они там все евреи, насколько я помню. Что касается, какая разница, аватар или ипостась? Ой, ну, ипостась немножко другое назначает. На самом деле, разница между аватаром и воплощением, вот их можно сопоставлять. Дело в том, что воплощение исходит из совершенно другой картины мира. В индуизме Бог – это такой безличный океан, а мы все как бы волны на поверхности этого океана. И таким образом все феномены – люди, боги, они по сути божественны. И там это индуистская мантра знаменитая – «Таттва-маси» – это «ты то есть», «ты то еси», то есть «ты на самом деле божественен». В христианстве никоим образом не так. Бог отделен от творения – и Боговоплощение есть уникальное событие. божественное не воплощалось во множестве форм, как в индуизме. Бог воплотился один раз навсегда окончательно в Иисусе Христе. И он воплотился полностью. То есть, вот воплотился по-настоящему. Вот сейчас мы можем воплощаться в персонажей тех или иных компьютерных игр. Вот человек может там пойти себе, выбрать какую-то внешность, и с этой внешностью он там бегает. Там, как он, можете выбрать там цвет волос, прическу, пол, расу, и, значит, в этом облике там ходить. И если его там убьют, то это никак не повлияет на него в реальном мире. Бог воплотился на самом деле. Он стал человеком, одним из нас во всем подобным нам, кроме греха, умер за грехи наши и воскрес из мертвых. Женщина-христианка, разведенная или вдова, у которой не получается найти спутника жизни для брака, как ей быть? Ну, я тут не берусь консультировать в этом вопросе, потому что я тут не специалист. Я думаю, что лучше все-таки говорить с семейным психологом или с опытным пастырем, который мог бы здесь помочь. Я могу только сказать, что, конечно же, тут уместно молиться Богу в любых случаях, полагаться на его промысел, но совета в этом отношении лучше искать не у меня. Александр, почему умные люди в античном язычестве, Греция, Рим, не могли понять, не знали, что Бог – это высшая сущность, он только один, и он не может будить, страдать, умереть, что он всемогущий? Вообще говоря, у язычников было некое представление о Боге, который находится над всеми этими вот языческими богами. То есть там, понимаете, было народное язычество, где Зевс там действительно, ну, просто очень распущенный тип. И были представления философов, которые иногда достигали до смутного осознания монотеизма. То есть, мудрые из язычников, они приближались к монотеизму. Ну, пишут, что нас слушают, и это очень, очень приятно и утешительно. Так. Что бы заставило вас отказаться от ваших христианских убеждений, если они основаны на разумных доводах? Могут ли другие разумные доводы их опровергнуть? Как вам сказать? Есть разумные доводы, которые ведут нас к христианской вере, но если вы уверовали, вы имеете свидетельство Святого Духа. Вот. Я имею основание предполагать, что такой город, как Мадрид, существует. Я могу привести разные доводы в пользу того, что он существует. Но я там не был никогда. Но если бы я там побывал, я там прожил какое-то время, я говорил по-испански, я общался с местными жителями, это было бы в моей памяти, то мне, наверное, было бы бессмысленно опровергать существование Мадрида. Вот как христиане мы имеем свидетельство Святого Духа. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Святой Дух свидетельствует нам истину Священного Писания, несомненность бытия Божия, то, что Христос воскрес и даровал нам вечное спасение. Когда мы открываем Священное Писание, Святой Дух свидетельствует нам это истина по отношению к тебе лично. Но я не могу этот опыт напрямую передать людям, у которых его нет. И поэтому я должен прибегать сначала к доводам, к аргументам, чтобы убедить людей. Поэтому, поскольку я знаю, у меня есть такой опыт, что христианство – истина на уровне свидетельства Святого Духа. Вряд ли это можно разрушить доводами, потому что это уже опыт. Но вот человек, который еще не имеет веры, ему, я думаю, доводы будут как раз достаточно полезно. Угу. Может ли церковь пересмотреть некоторые свои устаревшие догматы? Ну, смотря о чем идет. Понимаете, догматы, они, в каком смысле они могли устареть? Что такое изменилось в мире? Что мы такого нового узнали, что ставило бы под вопрос, скажем, халкидонский догмат? Вот халкидонский догмат – это вероопределение, согласно которому Господь наш Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Ну, как это научно можно поставить под вопрос? Я думаю, что догматы и какие-то знания, которые мы получаем об эмпирическом мире, они просто лежат несколько в разных плоскостях. Поэтому я не думаю, что когда-то может в принципе возникнуть какой-то соблазн их пересмотреть. Так, правда ли, что Земле 7 тысяч лет? Я думаю, что нет. И это как раз не является догматом веры. Вот догматом веры является сотворение мира Богом. Когда, насколько мир старый, когда именно он сотворен Богом, это не является догматом веры. Миру, насколько мы знаем, насколько нам об этом говорит современная наука, 13,7 миллиардов лет. Что довольно долго, но это все равно конечный срок. Мир возник ограниченное время назад. То есть, если мы смотрим на данные современной науки, они нам помогают принять, что да, мир сотворен Богом, Вселенная ограничена во времени, нуждается в первопричине. «Не прейдет род сей, как все сие будет, — говорит Иисус, — прошел и сей род, и множество родов после этого. Ничего подобного не случилось». Не попадает ли Иисус под определение уже пророка? Хороший вопрос. «Не прейдет род сей» – действительно не пройдет это поколение, как все это будет. Что будет-то? Тут надо просто посмотреть, на какой вопрос Иисус отвечает, потому что это в Евангелии, когда ученики подходят ко Христу и говорят: «Ну, видишь, какие великие здания». То есть, это у людей такая гордость. Ну, вот у нас как вообще архитектура-то крутая. Ну, вот Ирод, он, может, и неприятный человек, но как строитель он себя увековечил. Вот у нас такое чудо света. И Иисус говорит: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это огромный шок для учеников, потому что, ну как же так? Вот это не просто наша родина, не просто родной наш город, это место особенного Божьего присутствия. Это храм, в котором совершаются жертвоприношения. Храм в иудаизме только один. И там совершается жертвоприношение Богу. Это центр духовной жизни народа. Это центр особенного присутствия Божия. Иисус говорит: «Все будет разрушено». И они у него спрашивают: «Когда это будет-то? И какой знак твоего пришествия, кончины века?» И Иисус отвечает, он им рассказывает, что будет. И вот эти слова «не прейдет род сей, как все сие будет» относятся к разрушению Иерусалима, тому, что все будет разрушено. И он говорит: «Там, где будет труп, там соберутся орлы». И это абсолютно понятно для людей его эпохи. Речь идет об орлах римских легионов. Орлы – это были такие вот штандарты, которые носили эти римляне. И предсказание, что вот это не прийдет Россия, как вот все произойдет, это оно относится к разрушению Иерусалима. Солнце померкнет, луна не даст света своего, люди там, в общем, все эти катаклизмы, это характерный пророческий язык, который использует, например, Исаия, говоря о падении Вавилона. То есть «не прийдет Россия, как все себе будет», это относится к разрушению Иерусалима. Это не про конец мироздания. Второе пришествие будет, конечно, еще. Мы не знаем, когда, нам-то не открыто. Христос говорит: «Не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти». Но что касается там «не прейдет Троицы», это относится именно к падению Иерусалима. И оно произошло. Оно уже совершилось в 70-м году нашей эры. Когда после неудачного восстания иудеев против Рима Иерусалим как раз и был разрушен. Искусственный интеллект – это антихрист? Нет. Антихрист – это человек. Мы читаем в Священном Писании, что он человек греха, сын погибели. И, конечно, там технические всякие штуки, они могут представляет большую опасность, потому что Антихрист определенно будет использовать все технические, возможные, доступные ему технические средства для того, чтобы утверждать свою власть. Но антихрист – это все-таки человек, и антихрист – это такой уже Христос, он вместо Христос. Это тот, кто претендует занять то место, которое по праву может занимать только Христос. В этом отношении многими антихристами, то есть вот такого рода предтечами его, можно признать, например, диктаторов, которые принимали богоподобное поклонение. Там есть, можно почитать, как там, в каких выражениях восхваляли, например, там, товарища Сталина, так абсолютно богоподобных, как будто он вообще богоспаситель. Или там других аналогичных деятелей. Или в меньших масштабах какие-то лидеры культов, там какие-нибудь гуру, это такие мелкие антихристы, которые тоже занимают место Христа. И придет в конечном итоге такой последний антихрист, который будет править во всемирном масштабе. Он будет совращать все народы. Тут иногда люди еще спрашивают, а не является ли тот или иной неприятный политический деятель антихристом? Нет. Потому что антихрист, он вот в этом смысле он будет править всеми народами, и он будет принимать поклонение как Бог. Если какой-то политический деятель, может, он очень неприятный, но вот он не принимает божественного поклонения, он уже в антихристы никак не годится. Тут нужно достаточно тщательно нам придерживаться именно библейского текста. Что будет, если наука продлит жизнь человека до 200 лет, а потом и подарит ему бессмертие? Останется ли место для религии? В этом гипотетическом случае останется, потому что человек нуждается в смысле своей жизни. Он нуждается не просто в избавлении от смерти, но и в сознании того, что ему есть зачем жить. Хотя, знаете, вот это движение трансгуманизм, которое обещает нам победу над смертью какими-то техническими средствами, пока что все это находится на уровне глубокой искренней веры. То есть это такая суррогатная религия. Люди верят, поскольку им по каким-то причинам они не хотят верить в Бога, они верят в то, что бессмертием дадут технологии. И пока что не видно, чтобы технологии это давали. Конечно же, улучшение условий жизни, улучшение доступности медицины, оно привело к тому, что люди живут дольше, чем там 100 лет назад. Но это не... Нельзя ожидать, что это будет успешно нарастать и дальше. Это очень хорошо, что медицина сделала нас более долговечными, но... Наша фундаментальная смертность, с ней ничего нельзя сделать и не предвидится. Там люди разные пытались, по-разному пытались подойти. Там некоторые люди считали, что если голодать, то там дольше проживешь. Там. Но какие-то есть пищевые добавки горстями, тоже очень продлят жизнь. К сожалению, это не работает. К сожалению, мы не... у нас нет никаких оснований ожидать технологического бессмертия. Христос дает нам бессмертие. Чем же отличается Царство Небесное от рая? Да, можно сказать, что это пересекающиеся реальности. Царство – это реальность владычества Бога. То есть, когда Библия говорит о царствовании, то это царствие – это именно царствование, владычество Бога. И там, где это владычество Бога осуществляется, там рай. Рай – это некое не только состояние души, это некое место, конечно, но это состояние души тоже. То есть царство – это владычество Бога в душах людей в том числе. Рай – это первоначальный непадший мир, и это мир, который будет, когда Христос вернется во славе. Александр, Сергей, вы верите в эволюцию в 13 миллиардов лет? Даниил Сысоев говорил, что тогда вы отвергаете Библию, где говорится, что человек – образ Божий, а не обезьяна. И значит, что родословие Христа – это обезьяны. Но смотрите, образ Божий, он состоит не в... Как вам сказали? И взял Господь Бог человека из праха земного. И, в общем, мы читаем, что Бог слепил человека из праха земного. и там не дается нам подробного описания технологии. Обезьяны – это тот же самый прах земной. Бог мог сотворить человека особым актом, и Бог мог сотворить человеческое тело через длительный процесс. Догматически это ничего не меняет. Что касается там родословия Христа от обезьяны, нет. Родословия Христа от Адама. И понимаете, в чем дело? Человек – это разумное животное. Человек – это часть природного мира. Мы родственники обезьян. И это не должно нас совершенно как-то напрягать. Потому что, знаете, у Державина в поэме «Бог» есть очень хорошие слова, что сейчас я не процитирую это стихотворно, но смысл то, что Бог сделал человека там, где вот он окончил творить животный мир и где он начал творить духов. Мы принадлежим к обоим мирам. Мы животные, мы взаимодействуем с окружающей природой, мы питаемся, мы размножаемся половым путем. У нас есть животная природа. Это нормально. Мы родственники обезьян. В этом нет ничего ужасного. Мы родственники не только обезьянам. Мы родственники всему живому на этой планете. И это часть прекрасного Божьего замысла. Поэтому там, когда говорят, а у вас родственники обезьяны, ну, родственники. И это нормально. Потому что мы так сотворены, что мы являемся частью природного мира. И мы божьи посланцы, божьи агенты в этом мире. У немецкого поэта Навалиса есть очень хорошее выражение, что человек – это мессия природы. Человек – это божье присутствие в природе. И человек не чужд по отношению к этой природе. Обезьяны нам не чужие. Это совершенно нормально. Как люди, мы родственники всему живому. И Христос, как человек, он родственник всему живому. Поэтому ужасаться и говорить, ах, как так, там, обезьяны наши родственники, конечно, родственники. И это очень хорошо. Это не должно нас как-то в ужас приводить. Другое дело, что мы обладаем тем, что нас радикально выделяет из природного мира. Мы обладаем разумом, бессмертной душой, способностью к богообщению. Поэтому, конечно, человек с одной стороны животное, а с другой стороны он обладает бессмертной душой. В человеке есть то и другое. Но я вижу, что наше время, к сожалению, уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но я должен уже с вами прощаться. До свидания и всего вам доброго. Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».